Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Владимир Анакой. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте, Леонид. Большое спасибо, что опять пригласили.
Да, экспертов приглашать – это обязанность приятная. И речь сегодня пойдет об американцах, их отношениях с огнестрельным оружием и чего можно по их законам им, а чего нельзя. Владимир, у меня вот первый вопрос какой к вам. Мы же ведь не будем с вами разбирать детально и в подробностях вторую поправку к Конституции США.
Да, я думаю, в этом нет необходимости. Действительно, американские оружейные законы – это целый мир. И что, наверное, самое любопытное, американцы, родившиеся там и живущие, и в кинофильмах можем увидеть, как они сами не понимают огромного количества нюансов и вообще принципиальных вопросов, связанных с их законодательством. И сейчас, на мой взгляд, когда каждый из нас так или иначе вынужден следить за новостной повесткой из США, где происходят все вот эти вот беспорядки, вопрос оружия, он становится очень и очень актуальным. И мне часто задают вопросы, какие-то посты в соцсетях я на эту тему пишу, и они неизменно получают огромный отклик. Поэтому мне кажется, хорошо бы раз и навсегда это обсудить, скажем так, чтобы у интересующихся были ответы на все вопросы.
Я бы хотел сказать, что поражает огромное количество экспертов по огнестрельному оружию в США, которые отличаются друг от друга только тупостью, неосведомленностью, ну и всем прочим.
К сожалению, люди, да.
Они легко говорят, вторая поправка Конституции США, не понимая, что там огромное, там речь идет и об, как называть, и о физических лицах, и об ополчении, и о праве американцев свергнуть не оправдавшим себя власть. И мы, если кто хочет, пожалуйста, в интернет, там все есть. Умеете читать по-русски и по-английски? Все там найдете. Не умеете читать? Послушайте Владимира Анакоя. Итак, Владимир, пожалуйста.
Вот, хотелось бы, наверное, начать с примера того, как зачастую американцы сами не очень себе представляют, что из себя представляет их законодательство. Я неизменно, когда ищу такие примеры, возвращаюсь к фильму 2013 года с Арнольдом Шварценеггером. Назывался он «The Last Stand», у нас его перевели как «Возвращение героя». И начинается фильм фактически с очень простой сцены, где несколько шерифов и такой местный дурачок стреляют из револьвера по некой туше коровы. Ну, тут на сцену приходит Арнольд Шварценеггер и задает местному дурачку сакраментальный вопрос. «А у тебя лицензия-то есть на это?» И, конечно, услышав такое, я буквально свалился со стула. Потому что дело в данном случае происходит в Аризоне. И как ни крути, никакой лицензии на обычный револьвер даже за уши притянуть нельзя. То есть в чем основная особенность американского законодательства, которую не очень понимают у нас, и сами американцы зачастую в это не верят. То есть если мы говорим об обычных, скажем так, вооружениях, пистолетах, ружьях, винтовках как таковых, а их вообще никак на федеральном уровне не регистрируют. То есть как происходит покупка оружия в оружейном магазине? Приходит человек, дает свои, ID, то есть некий документ, который в данном случае удостоверяет его личность.
Но заполняет это обычные водительские права же ведь.
Да, как правило, это водительские права, заполняет форму, она называется 4473, и происходит либо звонок, либо его, будем говорить простым языком, пробивка через систему ФБР, которая должна определить, был ли этот человек судим, есть ли у этого человека некие психические заболевания, которые вы должны, собственно, сделать небезопасным владельцем оружия. И, как правило, в течение 2-3 минут приходит ответ. Либо человек с точки зрения ФБР и американского правительства в порядке, а значит, ему можно что-нибудь продать, либо есть какие-то проблемы. И, конечно же, если вот эта вот проверка не проходит, то дилер, продающий оружие, обязан предупредить полицию, чтобы вот этого товарища арестовали. Потому что сама попытка покупки оружия, когда ты не имеешь на это права, уже отдельное преступление. И, собственно, вот этот вот процесс, он сопровождает любую попытку приобретения оружия у любого юрлица. Очень часто сейчас некие американские политики даже говорят, давайте запретим продавать оружие через интернет, не понимая, что никакой продажи через интернет нет. Если вы заказываете на каком-то сайте или аукционе оружие, оно приходит в местный оружейный магазин, который вы сами выбрали. Вы туда приходите, заполняете бумажку, проходите точно такую же проверку. И если вы проверку прошли, то вам ваш пистолет или ружье отдают. Если не прошли, то извините, никого не интересует. Просто вы пришли в магазин или заказали это через интернет. Но дальше самое интересное, это то, что происходит с вот этой вот формой 4473. Она в бумажном виде остается храниться у дилера. И никуда дальше официально не уходит. То есть в США официально запрещено формировать некую единую систему, где написано, какой Джон, какой Том и какой Боб имеют какое ружье. И сейчас, как мы понимаем, когда количество оружия в США уже превысило количество населения, даже в теории рассуждать о том, что давайте возьмем все, изымем, отберем, это просто смешно. То есть я всегда, когда речь идет о вот этих дискуссиях, говорю, давайте смотреть на вещи реалистично. Когда 400 миллионов стволов у людей, нельзя махнуть в один момент некой волшебной палочкой, сказать, что вот все, мы у всех все отобрали, и завтра наступит там великолепный мир, который, может быть, кому-то из инициаторов таких инициатив был, может быть, интересен. То есть ситуация там, в общем-то, развивалась достаточно давно, оружия на руках много, и никакой системы централизованной контроля над ним нет, и, в общем-то, не планируется ее заводить. Вот, форма вот эта 4473, она хранится 20 лет, и очень интересный момент, что даже вот эта вот частная бумажка, которая лежит в магазине, она попала в американский фольклор. Есть такой удивительный фильм 1986 года «Красный рассвет».
Где «Красный рассвет» — это совершенно... где Советы вместе с северокорейцами захватывают Соединенные Штаты.
Совершенно верно. А Советский Союз и кубинские, соответственно, подпевали.
Какая разница, кубинцы, северокорейцы? Ну да.
Потрясающе интересный фильм с точки зрения изучения холодной войны и вот психологии противостояния сторон. Вот там есть очень забавный эпизод, когда вот этот вот кубинский военный советскому солдату говорит: а теперь беги в спортивный магазин и срочно изыми все формы 4473, потому что в них написано, у кого в городе есть ружья. И мы сейчас пойдем их всех, соответственно, похватаем и расстреляем. То есть, в общем-то, очень сильно в американском сознании вот это вот сопротивление тому, чтобы оружие регистрировалось. И, конечно, эту позицию абсолютно можно понять. Поскольку, мы знаем, что, в общем-то, в нацистской Германии сначала оружие все поставили на учет, потом изъяли у нежелательных элементов, потом эти элементы, к сожалению, начали систематически уничтожаться. Поэтому ключевой момент, который у нас не понимают, что американское правительство просто-напросто не имеет никакого серьезного контроля над вот этим вот оружием, не знает, у кого что есть, и поэтому те решения, которые там могут приниматься, они исходят немножечко все-таки из другой реальности, потому что нет такой опции прийти и все отобрать. Отобрать невозможно, и отобрать самое главное некому. Мы очень хорошо сейчас видим ситуацию, когда в любых масштабных ситуациях беспорядков очень быстро кончаются органы, которые с этими беспорядками борются, потому что полиции мало, национальная гвардия не очень хочет что-то делать, поэтому вооруженность Америки — это абсолютно, скажем так, необратимый факт, и оценивать и давать какие-то оценочные суждения нужно, исходя именно из этого, как, условно говоря, существование гравитации. Не было бы гравитации, мы могли бы летать. Не было бы там в Америке оружия, какие-то, возможно, можно было бы принимать другие решения, но там тотальная вооруженность населения в большинстве штатов – это реальность, которую нужно учитывать и которую никак не обойти.
Священное право американца владеть оружием, защищать свой дом. Кто представляет интересы этих людей? Я имею в виду Национальную стрелковую ассоциацию.
Угу.
Вот да. Что это такое за организация, насколько она мощна и чего им по силу, что они могут и чего они не могут?
Это вопрос, мало того, что интересный, у нас, к сожалению, очень мало кто понимает реальную ситуацию. НРА – это действительно очень мощная организация, которая в случае, если она поддерживает политика, как, например, это было в ситуации с Дональдом Трампом, конечно же, шансы на избрание у политика очень серьезно повышаются. Но при этом огромное количество владельцев оружия категорически не согласны с позицией НРА по тем или иным вопросам. Плюс к тому, как и любую большую организацию, НРА год за годом все сильнее охватывает коррупция. И последний год продолжается очень серьезный и масштабный скандал, в том числе связанный с руководителем этой организации. Если не ошибаюсь, Уэйн Лапир. Один из моментов, на который мы никак не могут забыть, что из фондов НРА было потрачено несколько десятков тысяч долларов на его деловые костюмы. Ну и на другие, совершенно не имеющие отношения к делу, вещи.
Извините, Владимир, я хочу обратить внимание наших слушателей, что такие мелочи в Америке никому не прощают. Вообще.
Да, да, вы совершенно правы. И члены Национальной оружейной ассоциации, Национальной там стрелковой ассоциации, они действительно год за годом все сильнее работают в направлении вот именно контроля того, куда их деньги уходят. И сейчас мы видим, что появляется огромное количество альтернативных организаций, которые придерживаются несколько других позиций и не всегда согласны с НРА в отношении, собственно, тех законопроектов, которые они вносят. То есть в США одновременно с достаточно такими расслабленными законами в отношении большинства видов оружия есть отдельный момент, о котором мы еще обязательно поговорим, который, конечно же, вызывает у многих владельцев оружия серьезное несогласие. И сейчас происходит ситуация, когда с одной стороны увеличивается количество владельцев оружия, с другой стороны, немногие из них желают вступать в НРА, платить НРА деньги и как-то себя ассоциировать с этой организацией. Потому что, с одной стороны, НРА, скажем так, демократическая партия превратила в некого выдуманного монстра, который скупает с утра до вечера в крови невинно убиенных детей. С другой стороны, скажем так, республиканцы, они видят, что НРА, собирая огромное количество денег, существенную часть этих денег тратит на зарплаты своих же собственных чиновников и не так много денег вкладывает в то, чтобы действительно бороться за права владельцев оружия. Поэтому, конечно же, политический вес этой организации весьма серьезен, но ее влияние и ее авторитет последние годы, особенно последние 2-3 года, он очень серьезно подорван, поскольку оно, во-первых, неэффективно тратит деньги, во-вторых, не всегда встает на сторону владельцев оружия. Один из лучших примеров последних лет – это запрет на абсолютно дурацкий аксессуар, у которого даже нет названия на русском языке. Это такой болтающийся приклад. Если установить на оружие, то из-за того, что буквально оружие болтается в руках, получается стрелять почти очередями. Попасть никуда невозможно, никаких изменений в оружие не вносится. И вот после чудовищной трагедии в Лас-Вегасе, когда была стрельба концерту, вот, кому-то показалось, что где-то там присутствовал вот этот аксессуар. И единомоментно Трамп при громкой поддержке НРА эти аксессуары запретил. Что это значит? Это значит, что вам подарили эту вещь, или вы ее купили 5 лет назад, она у вас валяется где-то на чердаке, и одномоментно вы превратились в преступника только потому, что у вас есть этот аксессуар. Его моментально приравняли к незарегистрированному и незаконному пулемету. И, конечно же, вот такие вот действия со стороны владельцев оружия вызвали полное непонимание. Потому что это дурацкий, ненужный, глупый аксессуар. Но сажать людей в тюрьму из-за того, что он у них есть. Они даже, может быть, не в курсе, что он запрещен. Вот это вот как раз то, за что НРА, как говорится, и не любит.
А какие федеральные законы, федеральные, опять же, для некоторых из наших слушателей, это те законы, которые обязательны к исполнению во всех штатах, контролируют жизнь владельцев огнестрельного оружия. И вот дальше, так. Владимир, законы штатов.
Вот какое там именно об этом я и хотел поговорить. Потому что, с одной стороны, как я сказал, когда дело касается пистолетов, большинства винтовок, ружей, правила достаточно, не сказать, чтобы уж совсем упрощенные, но поддающиеся пониманию. Но существует три очень серьезных оружейных закона в США, именно федерального уровня, которые, в общем-то, значительно осложняют ситуацию для всех владельцев оружия. И поблагодарить, в переносном смысле, за эти законы стоит никого иного, как Аль Капоне. В 1934 году был принят NFA, National Firearms Act. То есть это один из первых крупных оружейных законов, основной задачей которого был...
По-русски?
Национальный оружейный акт. Вот, наверное, так. Национальный оружейный
закон. Национальный закон об оружии. Понятно.
Да, да, да. Очень своеобразный закон, который был в попыхах принят для того, чтобы бороться, как казалось, на тот момент сенатором, с оружием, которым могут пользоваться гангстеры. Что это за оружие? Это любое автоматическое оружие. Это винтовки и ружья с коротким стволом, которые можно прятать под длинным пальто, когда ходишь в шляпе и в шикарном плаще по улицам Чикаго. И это глушители. Вот, то есть выбраны были именно вот эти виды оружия, потому что сенаторам казалось, что именно они будут использоваться гангстерами. Собственно говоря, что предусматривает этот закон? Любое оружие, автоматическое, любое оружие с коротким стволом и любой глушитель, его можно купить, только заплатив налог в $200 государству. Нужно понимать, что в 1934 году...
Это очень демократично, я хочу сказать.
Да, да, мы сейчас коснемся всех этих вопросов и увидим, что в американском законодательстве существует очень много забавных... и неприятных нюансов, связанных вот с этим законом. Итак, налог в $200 в 1934 году, надо понимать, что инфляция все эти годы шла неумолимо, это огромные деньги. И никто, в общем-то, не скрывал, что налог этот, это, по сути, такой вот обходной маневр для полного запрета этих видов оружия.
Дальше. Извините, Владимир, по тем временам, если я не ошибаюсь, Ford T, самая продаваемая машина и распространенная, по-моему, не только в Америке, но и во всем мире, стоил по-моему, где-то $250.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, если пистолет-пулемет Томпсона, который был невероятно дорогим в производстве и продаже, стоил менее $200. И сверху еще нужно было заплатить $200 налога, для обычного человека все это делало... покупку подобного рода оружия совершенно невозможно. Еще один момент. Нужно помнить, что это времена Великой депрессии. И существенной проблемой, по мнению федерального правительства, были браконьеры, которые стреляли белок, зайцев для того, чтобы накормить свою семью. А стрелять белок и зайцев, конечно же, если это делаешь без лицензии, удобнее с глушителем. Поэтому глушители, вот по этой причине и из-за опасений, что их будут использовать преступники, они тоже попали в этот вот список, в общем-то, это называется оружие, подпадающее под национальный закон об оружии, NSA Weapons. Далее, вот это вот $200.
Извините, хочется... Владимир, но бандиты-то как покупали, так и могли покупать дальше?
Совершенно верно. Мы видим раз за разом, когда все эти меры не оказывают абсолютно никакого влияния на уровень преступности. Естественно, вообще сама вот эта вот парадигма того, что мы что-то запретим, она ведет только к одному. Законопослушные люди пожимают плечами, вздыхают и ничего не покупают. А бандиты, как мы знаем, 30-е годы также успешно уничтожали друг друга. И сейчас мы увидим, вот впоследствии говоря о конкретных примерах, что те законы в том формате, в котором они принимаются, они абсолютно никак не оказывают воздействия именно на ту преступность, организованную преступность, банды, которые сейчас в некоторых городах США средствуют. Но продолжим. Вот, одной из особенностей вот этого вот акта было тот факт, что если у вас все-таки какое-то оружие нашлось, как мы все понимаем, такое бывает, его можно зарегистрировать, заплатив те же самые $200. То есть у людей, которые имели оружие незаконно и не имели никакого криминального прошлого, либо, собственно, привозили его куда-то, у музеев, была возможность его официально поставить на учет. И вот тут вот стоит обратить внимание, что все перечисленные виды оружия, глушители, автоматическое оружие, краткоствольные винтовки, ружья, все это как раз зарегистрировано. Есть единая база данных, которая очень строго блюдется. И если у вас обнаруживают любой предмет из вышеперечисленных, и оно у вас не зарегистрировано, это тюремный срок. То же самое, что, собственно говоря, происходит у нас.
Как же тюремный срок, да и без штрафа?
Штраф вот конкретно надо смотреть по конкретным делам, но именно тюремный срок – это вот основной вид наказания. И правоприменительная практика довольно жесткая.
Владимир, если вы не против, а если вы могли бы отвлечься и буквально коротенько рассказать о таком американском учреждении, как управление по контролю над огнестрельным оружием, табачными изделиями и алкоголем.
Конечно. ATF – это организация, которая, особенно в последнее время, среди владельцев оружия, наверное, занимает первое место по количеству всяких смешных картинок, вот как сейчас называют, мемов. Вот, поскольку сотрудники этой службы, она не очень большая, не очень многочисленная, но очень любит, скажем так, пить кровь тех, кто в этом бизнесе работает. И, конечно же, есть вот очень известный пример чудовищной трагедии в Вако, когда, сейчас, правда, даже снят сериал на Netflix, я думаю, что все, кому интересно, посмотреть.
Владимир, вы на какое-то время исчезли. Значит, эта организация очень мощная, АТФ, немногочисленные, с колоссальными полномочиями. И правда ли, что они пускают в ход свое оружие, они не очень долго думают?
Конечно, конечно. То есть есть вот этот вот пример из 90-х годов, Вако, когда целый дом был. Да, вот те, кто знаком с американской историей, знакомы с этой трагедией. И там именно ATF стала основным вот этим вот движителем всей этой деятельности. И конечно,
никто не забудет... Оперативно-боевым подразделением.
Да, никто не забудет фотографии агентов ATF, которые позировали на вот этих вот сожженных руинах дома, где были видны тела погибших. И сейчас огромная статистика наработана, потому что ATF, оно ведет себя еще, скажем так, наглее и хуже, чем многие полицейские подразделения. Оно зачастую вламывается в дома людей, которые подозреваются в каких-то преступлениях. И возникла даже целая такая вот масса шуток о собаке. Потому что за прошедшие годы агенты ATF при вот таких вот мероприятиях застрелили огромное количество собак. Настолько они боятся, вот, что их покусают, что не думая абсолютно, не ориентируясь на реальную опасность ситуации, они стреляют в собаку. И поэтому сейчас вот есть такая шутка, что если вы владелец серьезного арсенала оружия, поставьте в прихожей чучело собаки, набитое взрывчаткой. И тогда, собственно, когда к вам придут, проблема устранит сама себя. Вот. Разумеется, это такой черный юмор, но тем не менее ATF, это, опять же, если есть какое-то у вас зарегистрированное оружие, относящееся к вышеперечисленному списку, они имеют право вас проверять. Были совершенно адекватные обвинения магазинов в том, что ATF проверяет настолько часто, что у нас буквально нет времени беседовать с нашими клиентами. Мы с утра вечера... Вот,
Владимир, да? Мне это что-то напоминает. Вот эти проверки, да. Они мне что-то... Я никак не могу вспомнить, что, но напоминает.
Да,
Владимир,
нет,
у нас сейчас
на
радиостанции будут новости, а дальше... Чтобы мы не забыли, дальше федеральные законы об оружии и законы штатов. Новость.
Конечно.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Владимир Анакой. Мы говорим об американцах, огнестрельном оружии в Соединенных Штатах, чем можно и чего нельзя в Соединенных Штатах. Итак, Владимир, прошу вас.
Да, перед уходом на новости мы коснулись вопроса федеральных оружейных законов. То есть оружейных законов, которые обязательны к исполнению на всей территории Соединенных Штатов. Я уже сказал, что в 1934 году для борьбы с гангстерами, для борьбы с личностями вроде Аль Капоне были приняты первый серьезный такой закон, ограничивающий оборот некоторых видов оружия. И, конечно же, преступность это не остановила, но для обычных граждан приобретение автоматического оружия, глушителей, ружей и винтовок с короткими стволами стало абсолютно непозволительной роскошью. Однако...
Владимир, это означает, что если вы купили помповое ружье и обрезали ствол так, чтобы его удобно было носить скрытно, это уже тюрьма.
Абсолютно верно. Более того, даже благодаря абсолютно бездумной классификации, которая была придумана, все еще смешнее. То есть, если вы возьмете винтовку, какую-нибудь современную, снимете с нее приклад, и правильно ее сертифицируете, это будет пистолет. Но если вы купите этот формально пистолет и прикрутите на него приклад, то это будет винтовка, и опять же в тюрьму. Обрежете ствол — в тюрьму. Это было очень смешно недавно, когда некий политик демократический сказал, что для борьбы с насилием я уничтожу свою винтовку. Взял и обрезал ствол. Ему написали: сказать, дружище, ты в курсе, что только что совершил федеральное преступление, и, похоже, к тебе уже должны ехать. То есть ты мало того, что не понимаешь, как винтовку уничтожить, ты еще, в общем-то, и преступление совершил. И поэтому, с другой стороны, например, возьмите пистолет, как вот наш пистолет Сечкина, к которому примыкает кобура приклад. По американскому закону 1934 года, если он даже стреляет одиночными, это винтовка. И есть очень много красивых таких диаграмм, которые показывают, что достаточно иногда поставить маленькую рукояточку на оружие, и это превратится ни с того ни с сего в уже некий незаконный образец оружия. И, конечно же, никакой нормальной логики в этом нет, но менять вот эту классификацию никто не хочет. И все пытаются найти, скажем так, пути вокруг того, что сейчас уже существует. Самым, наверное, таким любопытным и успешным примером стало изобретение ручных опор. То есть кто-то придумал, что вот вдруг инвалидам нужно стрелять из этих больших пистолетов, которые на самом деле винтовки, но по закону пистолеты, и придумал такую смешную штуку, которая надевается вокруг руки, и сертифицировал ее. И сейчас все покупают вот эти вот опоры для инвалидов, прикручивают на свои маленькие ружья и говорят: ну это же не приклад, это же не винтовка. Просто вот я, видите, слабый, здоровый человек, поэтому
да,
мне надо привязывать его к руке.
И в душе я инвалид, конечно.
Да, да, да. И они приобрели огромную популярность, потому что эти опоры, они выглядят как приклад. Одна компания сделала невероятное состояние на том, что она продавала заглушечки для того, чтобы пыль не попадала внутрь упора. И, естественно, эта заглушка, она выполняет функцию запыльника приклада, чтобы удобнее было стрелять. И вот они их продают, и люди с хохотом скупают все, что у них есть. Потому что вокруг любого закона всегда можно найти какой-то обход. Практически любого. Именно это и происходит. Итак, как развивались федеральные оружейные законы после 1934 года? Следующим важной вехой формирования этих законов стал 1968 год. Основной, наверное, причиной принятия нового оружейного закона стала война во Вьетнаме. Американские военнослужащие, которые, как говорится, всегда очень любят думать о доме, они зачастую придумывали целые схемы того, как можно взять и вывести из Вьетнама либо трофейное оружие, либо, собственно, как таковую собственность Соединенных Штатов, разбирая на маленькие кусочки винтовку М-16 и по кускам пересылая ее домой. Поэтому в 1976 году был принят еще один закон, который в данном случае... носилось много времени, но одно из главных, что поставить на учет имеющееся автоматическое оружие больше нельзя. И вот этот вот закон создал очень интересную ситуацию, которая потом продолжилась, собственно говоря, и продолжилась в 1986 году, когда было окончательно, категорически запрещено частным лицам покупать автоматическое оружие. Покупать, производить, все. Все кончено, но, естественно, мы понимаем, что в США право частной собственности, оно практически священно. И поэтому все то, что у людей на руках уже было, отобрать нельзя. И появился этот удивительный рынок автоматического оружия в США, когда продаются только те образцы, которые имелись на руках до 1986 года. Добавить новый образец в этот список, в этот лист, в эту регистрацию просто невозможно. И поэтому цены на исторические образцы, которые получают уже больше 30 лет на руках, они растут просто в геометрической прогрессии. То, что стоило до 86 года $1000, сейчас может стоить 20, 30, 40 тысяч. Банальный автомат Калашникова китайского производства, который привезли, например, из Вьетнама в качестве трофея, легко продается за 60, 70, 80 тысяч долларов. А образцы, которые привозили из Германии в 45 году американские солдаты, могут стоить 100, 200, 350 тысяч долларов. И таким образом, естественно, коллекционирование автоматического оружия – это прерогатива очень богатых людей.
Да, кстати говоря, информации в американском интернете об этих оружейных аукционах достаточно. И иногда просто приходится удивляться тому, что же человеческий гений может создать, и тем суммам, которые, я не знаю, точно не человеческий гений, за них может отдать сегодня.
Да. И нужно понимать, что в данном случае цена обусловлена не объективной исторической редкостью образца или какой-то историей, а просто банальной формулой. Больше не будет. Вот. Поэтому этот рынок, он развивается. Есть аукционы, есть музеи, есть коллекционеры. Но, так или иначе, в исторической перспективе, конечно, и количество образцов, количество коллекционеров будет уменьшаться, потому что оружие потихонечку выходит из строя. Ремонтировать его можно, но это тоже связано с некоторыми, скажем так, проблемами. Поэтому возникла еще одна интересная возможность, которая совершенно внезапно привела к достаточно крупным и серьезным тенденциям в этой сфере. То есть еще одна теоретическая возможность иметь автоматическое оружие, это если ты его производишь. Поэтому огромное количество энтузиастов, которым хотелось иметь доступ к автоматическому оружию, хотелось иметь коллекцию, хотелось таким образом развлекаться, где-нибудь на стрельбище, они пошли другим путем, и сейчас этот путь стал, наверное, приоритетным. Человек получает лицензию на производство оружия, платит специальный налог, и дальше он может производить это оружие для демонстрационных целей. И год за годом он производит оружие, к нему приходит с проверкой. Говорит, продал что-нибудь? Нет, не продал. Но я же стараюсь. Я же не виноват, что я плохой бизнесмен. Я же не виноват, что мои пулеметы никто не покупает. Но я же стараюсь. И таким образом на юрлице производителя оружия сейчас висит огромное количество этих образцов. И если вы приедете в Лас-Вегас, во Флориду, в любой крупный город и захотите пойти пострелять из пулемета, с вероятностью 99% это будет именно оружие, произведенное для демонстрационных целей. Поскольку реальные исторические образцы уничтожать на потеху туристам, это не очень хорошая инвестиция. А производство, оно позволяет за сравнительно небольшие деньги покупать, перепродавать между компаниями все необходимые арсеналы. И это привело к интересной вещи.
Владимир, я теперь только понял, меня в свое время на стрельбищах, я был на нескольких, удивили новенькие гатлинги. Его даже пулеметом не назовешь, это вроде как картечница какая-то, но стреляет он на редкость эффективно.
Да, и это настоящий был переворот в истории. Леонид, вы очень правильно заметили, то есть принципиально важный момент. И, конечно же, с различным историческим оружием, которое изготавливают заново, связано очень много забавных моментов. Например, одним из обоснований для производства такого образца и его использования является письмо от местного полицейского департамента. И понятно, что когда небольшой какой-то полицейский департамент, он очень подвержен, ну, формированию личных отношений, скажем так. И когда ITF начинает вот это все расследовать, выясняется, что полицейский департамент какого-нибудь малюсенького городка, просто местного производителя. А покажите-ка нам для возможной закупки картечницы Гатлинга конца 19 века, пулеметы «Максим» образца 1910 года, немецкие пулеметы МГ-34. И, основываясь на этом письме, производитель начинает запускать станки и делает небольшую партию. То есть, конечно же, вот это вот целый лабиринт законов и попытки обойти те или иные нормы, там, ну, как мы знаем, это страна юристов. Вот, и не зная законов, там бывает очень тяжело. Вот, так что вы очень верно заметили, то есть те образцы, что есть в тирах, как правило, это не в полной мере там, какой-то оригинал, выпущенный в 19-м, там, в начале 20 века. Это оружие, которое собрано с использованием доступных деталей, но это именно оружие, которое формально какая-то фирма сделала для демонстрационных целей.
Это основные федеральные законы, существующие на сегодняшний день.
Да, еще один закон, он касается ношения оружия бывшими сотрудниками полиции. То есть мы сейчас коснемся законов штатов, и вопрос ношения оружия, он отделен от вопроса покупки, и к нему есть разные подходы. Но в США есть отдельный закон, ЛИОСА, Law Enforcement Protection, Law Enforcement Security Act, акт о защите и о безопасности сотрудников правоохранительных органов. Что это за акт и как он работает? Все понимают, что полицейский за время своей службы сталкивается с огромным количеством различных криминогенных элементов. Некоторых он даже отправляет за решетку. И, конечно же, о них потом забывают. А вот этот криминогенный элемент, который через 20 лет выходит на свободу, он очень хорошо помнит того самого полицейского. И поэтому на федеральном уровне было решено, что бывшие полицейские имеют право носить оружие для самообороны абсолютно везде.
Есть несколько штатов. Извините, да? Это распространяется только на полицейских или на все правоохранительные структуры?
Спасибо, что поправили. Да, на все правоохранительные органы. И исходя из этого, возникла тоже такая своеобразная индустрия. Дело в том, что работая в сфере частной охраны, вот это вот все лицензирование, получение лицензии на ношение оружия в качестве охранника в конкретном штате, это все очень непросто. И поэтому сейчас очень часто, когда идет разговор о найме охраны, приписка небольшая внизу среди требований, что ЛИОСА. Что это значит? Что мы возьмем на работу только человека, который был сотрудником правоохранительных органов. А значит, он имеет право носить оружие во всех 50 штатах.
Владимир, я на секунду представил к себе какие-нибудь подобные компании, куда пришли бывшие морские львы, зеленые береты, сотрудники спецподразделений силовых ЦРУ. Это неплохие ребята, если они еще в кучу сбились.
Конечно, это серьезная, серьезная сила. Но тут тоже работает один интересный момент. Формально, вот как сотрудник правоохранительных органов в отставке, ты не имеешь права носить этот пистолет для работы. Ты его носишь для самозащиты. И поэтому каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, вся группа охран такая: а что, я никого не охраняю. Я просто консультирую моего клиента. А то, что у меня с собой пистолет все время, ну это мое личное дело. Я его ношу для самообороны. Мы не предоставляем услуги вооруженной охраны. И то есть вот это вот каждый раз идет такая оговорка, и, конечно же, когда все это знаешь, что очень смешно, и любой человек, который вот в этой индустрии начинает громко кричать о том, что вот, я могу вот везде носить оружие и прочее, его затыкают, потому что, как говорится, схема работает, и не надо про нее громко кукарекать. Так что те, кто считает, что в США все там, все можно, всем можно, все просто, нет, это не так, просто там чуть-чуть легче, вот, ну, вернее, как, там есть серьезные отличия, но по многим вопросам просто приходится вот пролезать через очень такие серьезные юридические казусы для того, чтобы выполнить настоящую задачу.
То есть надо еще отсчитать из семейного или личного бюджета определенную стопочку денег для адвоката?
Да. Более того, сейчас этот момент поставлен на поток. То есть если мы примерно понимаем у нас в стране, что такое страховка на машину, страховка медицинская, то в США владельцы оружия грамотные, они задумываются об еще одном моменте. И эта услуга очень растет в популярности. Сейчас называется CCW, Concealed Carry Weapon Insurance. То есть страховка для человека, который носит с собой оружие. Что это значит? Вы платите достаточно небольшую сумму, как правило, в год. И в случае, если вы применили оружие для самообороны, за вас впрягается серьезная адвокатская контора, которая предоставит вам, как они утверждают, лучшего адвоката в вашем штате. То есть у вас не будет необходимости доставать из кармана сотни тысяч долларов и бежать, сидя в тюрьме или там где-то на домашнем аресте, искать адвоката. Несколько очень серьезных компаний, в том числе одна из них это NRA, которая у себя открыла вот эту вот систему страховки для людей, которые могут применить оружие. И вот эта вот необходимость и понимание того, что придется себя защищать в суде, оно привело к тому, что эта услуга за последние 5 лет, она выросла в сотни раз по популярности.
Владимир, а теперь я попросил бы вас рассказать поподробнее покупка и ношение. Потому что, опять же, у нас бытует миф, что в Америке купил, в карман положил и хоть пир, хоть в мир, хоть в добрые люди.
Это тоже очень интересный вопрос. В начале программы мы очень кратко поговорили о покупке. То есть ты приходишь в магазин, заполняешь форму 4473, тебя проверяет ФБР, и если к тебе нет претензий с точки зрения какого-то судимости, либо заболеваний психических, ты покупаешь оружие. Но то, что ты его купил, не всегда значит, что ты его можешь носить. Здесь есть очень непростая и очень многоуровневая, зависящая от штата, система. То есть в большинстве штатов отдельно понадобится получать лицензию на скрытое ношение. Притом, например, даже в Техасе, который многие считают таким вот светочем оружейных свобод, оно будет даже... Да.
Извините, Владимир, это просто живописная деталь. А мне техасцы говорили, что надо ехать, потому что свободы в Техасе никакой нет. Говорю, куда? На Аляску. Вот там еще вроде бы свобода есть. А в Техасе уже никаких свобод по поводу оружия, да и вообще не осталось.
Да, это процесс объективно происходящий, тем более, что многие переезжают из Калифорнии в Техас и продолжают голосовать за тех, кто заставил их уехать из Калифорнии. Повышаются налоги, ужесточают законодательство. Если говорить о штатах, где лицензия на ношение не нужна, то сейчас я все не перечислю, но в частности это Аризона, Аляска, еще несколько штатов, ну, зачастую вполне развитых, вполне экономически серьезных. То есть да, есть места, где вы можете купить оружие и спокойно его с собой носить, но... Например, во Флориде, где оружейный бизнес очень развит, там схема достаточно жесткая. Если вы купили пистолет, вы 5 дней его не можете забрать из магазина. И только если вы предъявите разрешение на скрытое ношение, вам его отдадут сразу же. Вот. Обучение и получение этого разрешения, они в зависимости от штата, это может быть и там 3-часовой курс с минимальной какой-то практикой, и какие-то многодневные мероприятия, где вас будут долго и упорно обучать. Не всегда хорошо, но иногда, конечно, это очень может быть ценным опытом. Поэтому существуют даже специальные карты, которые очень популярны среди владельцев оружия. На этих картах показано, в какие штаты владелец оружия может заезжать с каким разрешением. То есть если вы получили во Флориде, его будут признавать там в 35 штатах. Если получили в Неваде, то там в другом количестве. Если вы в Аризоне, у вас не было никакого разрешения, то вам нужно получить аризонский, его будут признавать в 5 штатах. То есть это очень все непростая, на самом деле, ситуация, и ношение оружия это отдельный разговор. Плюс есть еще один важный фактор. Это ношение в, например, барах и ресторанах. Здесь работает следующий принцип. Если, и принцип на самом деле очень такой любопытный, и если не знать конкретики, то догадаться обо всем там будет достаточно сложно. То есть если заведение получает больше определенного процента своей выручки от продажи алкоголя, с пистолетом вам туда входить нельзя. Вот, то есть предполагается, что если вы сложно дифференцировать, что такое бар, что такое ресторан. В данном случае работает вот эта вот схема, когда если, собственно говоря, по всем налоговым отчислениям и прочее, более 51%, по-моему, надо проверить цифру, получает заведение от продажи алкоголя, вход с оружием туда запрещен. Практически во все федеральные здания, то есть даже, например, здание почты, тоже крайне нежелательно с оружием входить, это при определенных обстоятельствах может вас, в общем-то, ну, фактически кончится для вас тюрьмой. Поэтому для владельца оружия существует очень много нюансов. Опять же, есть ситуации, когда владелец заведения может запрещать у себя наличие оружия у клиентов. Здесь уже в зависимости от законов штата необходимо разбираться, имеет он такое право, не имеет он такого права. Так что, конечно, нельзя сказать, что там... я вообще не люблю сравнивать там оружейные законы у нас, где-то еще везде свои ситуации.
Не-не-не, вот и это, когда да, это не отвечать на вопросы, Владимир, я просто попрошу вас все домыслы, помыслы и замыслы по поводу Российской Федерации оставить у себя в голове. Мы говорим сегодня о Соединенных Штатах Америки.
Да, Леонид, совершенно верно, и для меня это очень важный вопрос, потому что когда подходишь к вопросу с точки зрения истории, ну, очевидно, что, скажем так, говорить, а что если бы у нас, это такой же вопрос, а что если бы у нас перестал действовать закон гравитации? Ну, нет, это разные условия, разные ситуации, и мы сегодня просто, надо сосредоточиться на нашей теме, которая многим интересна, мне в перерывах товарищи звонят, задают вопросы, так что не будем растекаться мыслью по древу.
Еще для меня было колоссальным удивлением, первый раз, когда я приехал в Штаты и попал в Нью-Йорк, там даже баллончика с газом купить нельзя. И такой сувенир, как выкидуха, ну, нож с выскакивающим лезвием, тоже нельзя. Ну, уж про все остальное и говорить нечего.
Конечно, это очень настолько, скажем так, закручены гайки, что на своем примере могу сказать, когда мы с женой поднимались на, кажется, Rockefeller Center, вот этот центр Рокфеллера, огромная башня. У меня с тобой был маленький-маленький ножик. Так при попытке пройти с ним, мне объяснили, что вообще я злодей, что ни при каких обстоятельствах, что хранить они его не будут, что пока он у меня есть, меня никуда не пустят. Я вышел на улицу, закопал его в клумбу, поднялся наверх и потом, когда вернулся, раскопал клумбу и достал свой маленький ножичек.
Владимир, вы к убийству президента Кеннеди никакого отношения не имели?
Нет, я слишком молод для того, чтобы такими вещами промышлять.
А, то есть вы слишком молоды для этой работы, да?
Конечно, конечно.
Понятно, понятно. Владимир, 2 минуты остается, просто предупреждаю вас до новостей.
Да, да. Спасибо. Давайте тогда закончим вопрос Нью-Йорка, скажем так. Ситуация там с оружием очень сложная. У них существует 5 различных видов лицензий, каждый из которых действует по 3 года. И получение вот каких-либо этой лицензии, это невероятно сложно. Что ее дают голливудским актерам, вот у Роберта Де Ниро она была. Но в целом, наверное, город Нью-Йорк можно без сомнения назвать самым антиоружейным, что, как мы видим, по статистике оказывает очень мало влияния на уровень преступности. Сейчас она, уровень опять растет, в том числе с применением оружия. И драконовские меры, в общем-то, они известны по всей стране, и даже, собственно, сотрудникам правоохранительных органов зачастую там носить оружие, ну, если они из другого штата, не получается.
А как только ты переезжаешь через речку в штат Нью-Джерси, там все посвободнее, насколько я понял.
Конечно, конечно. Там тоже есть свои ограничения, но тем не менее. То есть буквально в США на этой почве можно оказаться преступником, просто переехав в мост. И, конечно, бывали реальные ситуации, когда люди оказывались в таких условиях.
Да, но если ты переехал в мост и попал в другой штат, ты же уже федеральный преступник, тобой ФБР будет заниматься.
Да, да, да. Один еще пример по Нью-Джерси.
Там местная полиция. Вот. А, кстати говоря, когда вы говорили про эти все новоделы, вы помните там, вот в этом фильме, вы о нем, по-моему, говорили со Шварценеггером?
Угу, да.
Все, новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк Владимир Анакой. Владимир, еще раз здравствуйте.
Да, Леонид, перед уходом на новости мы с вами обсудили Нью-Йорк и, собственно, законы штата Нью-Йорк. Но есть еще один абсолютно фантастический пример, когда не просто законы штата, а даже законы города превращают место в, ну, это не назвать иначе, как зоной боевых действий. То есть очень интересно с точки зрения вот этой вот темы изучать ситуацию в Чикаго, которая в последнее время особенно в конце июня вот этого года, она абсолютно запредельна, ее невозможно описать словами. Банальная статистика, и мы говорим о статистике за два дня, за выходные, например, 22 июня, 104 человека были подстрелены, 15 насмерть. Другие выходные, это, например, цифры 60 человек, 63 человека, 16 насмерть. То есть Чикаго в настоящий момент это не просто зона боевых действий. Если сравнить эти цифры с тем, что происходит в, не знаю, Багдаде, в каких-то там, в Кабуле, даже там нет подобного рода потерь. И в американской армии, я сначала прочитал эту новость, подумал, что это шутка, но это оказалась абсолютно серьезная программа. Медиков армейских направляют в Чикаго, потому что, по мнению руководства армейского, совершенно верного, это гораздо больше похоже на зону боевых действий, чем сама зона боевых действий. Таких потерь и такого количества стрельбы не бывает даже вот в перечисленных мною выше странах.
При этом Чикаго... Извините, Владимир, когда я был в городе Денвере, там, я там несколько раз был, я включил в первый вечер телевизор, была передача «Город в осаде». Я думал, это боевик, ни черта подобного. Оказалось, это уголовная хроника, и там стреляют ого-го, как в плохом вестерне американском. А потом американец, с которым я общался, он сказал, да это там. И показали неопределенно куда-то рукой. Я говорю, где там? Ну, в гетто. Они добивают друг друга и все. Насколько это правда, если мы говорим о сегодняшнем Чикаго?
Ох, опять же, вот говорить, что очень хороший вопрос, это неправильно, но действительно это очень важно и очень актуально. Потому что действительно вот это вот убийство и насилие, не хочется занижать их значение. Любая смерть человека – это всегда трагедия. Но в целом вот эти вот инциденты, они, конечно, географически очень изолированы. И в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это, конечно же, разборки банд между собой. Но в итоге в, скажем так, перестрелку попадают ни в чем не повинные мирные жители, которые просто живут в этом районе и ни в какой преступной деятельности не участвуют. И Чикаго – это один из самых вот таких чудовищных примеров и известных примеров в отношении того, как они пытались серьезную проблему решить совершенно не теми методами. То есть буквально 5-6 лет назад руководству города удалось вообще невероятное. Они закрыли все до единого оружейные магазины в городе. Они запретили людям хранить пистолеты. Они заставили всех получать лицензии. И, естественно, абсолютно никакого влияния на ситуацию вот в этом гетто это не оказало. То есть вместо того, чтобы серьезно заниматься развитием вот этого сообщества, вместо того, чтобы давать людям работу, давать им возможность переезжать, давать им возможность вырваться из вот этого вот жуткого цикла, как как-то называют в Америке, из колыбели в тюрьму, да. Вместо этого пытаются бороться с продавцами оружия, которые, естественно, они при всем желании не могут ничего продать этим жителям гетто, потому что у каждого жителя гетто, который может стать постоянным покупателем, у него, извините, три судимости. И любой магазин, продавший оружие человеку с судимостью, тут же, собственно, закроется и все деньги отдаст адвокату.
Да, и мне всегда нравятся меры, когда несовершеннолетним продают спиртное в самых разных штатах.
Да.
Первое – предупреждение и штраф, а второе – просто запрещают торговать спиртным. И вот я думаю, что этим, если продал оружие огнестрельное человеку с судимостью, надо бы, конечно, ему запретить торговать оружием.
Да, это федеральное преступление. И тут вот надо уточнить, является преступлением вообще недокладывание о том, что у тебя преступник попытался купить. Но здесь я могу сказать вот по именно конкретным примерам. Один мой приятель, который работает в оружейном магазине, он наблюдал замечательную сцену. И, конечно, происходит не всегда так, но тем не менее. К ним приходят некие товарищи и говорят, мы хотим купить патронов. Вот. Он и говорит, ну давайте посмотрим ваши документы, и товарищи смываются. Через 5 минут приходит некая такая испуганная женщина с маленьким листочком и говорит, можно у вас купить патроны? Они говорят, давайте вы с нами в магазине посидите и посмотрим на витрины, как этих товарищей двоих, которые вышли из магазина, то вас заставили им покупать патроны, будут арестованы. И товарищ прям не постеснялся, выложил фотографии, они вызвали полицию. Этих двух людей, которые пытались купить патроны, арестовали. У одного оказался он в розыске. То есть, в основном, конечно, люди разные бывают. Но в основном владельцы магазинов, особенно сейчас, когда бизнес идет очень хорошо, они очень осторожно относятся к вот таким вот клиентам и стараются всеми возможными способами никак в это все не влезать и не участвовать. Вот, потому что, конечно же, потерять бизнес и сесть в тюрьму можно очень быстро. Если смогут доказать, что ты законно продал оружие человеку с судимостью.
Вопрос, который волнует абсолютно всех практически жителей России. Священное право американца на защиту своего жилища.
Да, и тут тоже все не очень просто. Есть такое понятие, как castle doctrine, доктрина замка, которая предполагает, что ты можешь все необходимые действия совершать для защиты собственности. К сожалению, данный закон не всегда и не везде позволяет людям действительно свое имущество защищать. Сейчас произошел просто фантастический пример, который обошел все американские СМИ и даже появился в некоторых российских СМИ. В Сент-Луисе толпа весьма агрессивных протестующих вломилась на частную территорию пожилой пары адвокатов.
Подождите, одну секундочку, Владимир. Доказано, что это была их территория, потому что я эту историю смотрел и у нас, и у американцев. Они никому, по-моему, не угрожали.
Вот я специально писал небольшую статью на эту тему. И, как я всегда делаю, очень
где
внимательно...
Где ее можно прочесть, Владимир?
У меня есть ВКонтакте сообщество Владимира Анакоев, статьи и видео. Я вот там публикую подобного рода вещи, то есть короткие какие-то заметки. И очень интересная ситуация получилась. Я изучил максимально этот процесс и сделал следующий вывод, что, во-первых, да, это была их частная территория, они имели полное право стоять у себя на пороге, что называется, в весьма угрожающем виде, но в тот момент, когда они начали тыкать оружием в людей, и вот эта вот, собственно, жена, тоже юрист,
пистолет у нее был, да.
И с маленьким серебристым пистолетом тыкать во всех протестующих, в этот момент они, скажем так, подвели себя под очень серьезную статью, а именно нападение. То есть в этом случае вот это вот тыкать людей в людей оружием можно только в одном случае, если совершенно точно они представляют для вас непосредственную и прямую угрозу. Что мне сказали некоторые товарищи в комментариях к моей заметке? Да, Владимир, что ты понимаешь? Ты там не живешь, ты не американец,
да,
как ты можешь рассуждать? Прошло пару дней, и вышел замечательный абсолютно обзор одного из ведущих американских юристов из Техаса, он афроамериканец, Колин Нуар, замечательный специалист, профессионал, и он сказал слово-слово то, что и я. Стояли бы они у себя на пороге, грубо говоря, с оружием, никто бы слова им не сказал. Но когда женщина начала агрессивно тыкать, в кого попало пистолетом, нужно понимать, что толпа, нападает толпа, а судиться-то придется с индивидуальными личностями.
Владимир, она на меня не произвела впечатление человека, который уверенно владеет оружием.
Совершенно верно.
Но, как мы все знаем, эти люди шли по тротуару, Нет, там сложнее. Не будем мы слушать или потом поговорим мы с вами. Но тыкать оружием ни в кого нельзя, если только он на тебя с ножом не прет.
Совершенно верно. То есть и сейчас что произошло? Произошло именно то, что я в своей заметке и пророчил. К ним приехала полиция, она изъяла оружие, которое там использовалось во время этого инцидента, и из-за очень серьезные проблемы. Просто по одной причине. Они, будучи юристами совершенно в другой области, не понимали и не представляли, как нужно себя вести. И более того, просто-напросто, вы очень верно заметили, что и женщина вообще не имела никакого представления о том, как нужно обращаться с оружием. Мужчина там еще можно поспорить. И именно вот это вот отсутствие правильных навыков, понимания, юридической грамотности превратило достаточно банальный эпизод, который мы видели за последние недели десятки раз, когда люди стоят и защищают свое имущество, превратило в просто национальную сенсацию, которая, конечно же, для этой пары ничем хорошим не закончится, потому что
да, это да. Будет
все, кто только можно.
Огромное количество фотографий, где люди стоят, защищая свою собственность, у них ствол или в землю, или у них оружие на двух руках, или пистолет у них в кобуре, или револьвер. Они ничего не нарушают.
Абсолютно верно. То есть это подпадает под понятие open carry, открытое ношение, которое разрешено в большом количестве штатов. Во многом оно считается пережитком, и профессиональная среда и инструктора всегда, скажем так, предостерегают людей от того, чтобы носить оружие открыто в нормальной ситуации. Потому что это, ну, у тебя нет, собственно, преимущества неожиданности, поскольку нападающий преступник видит, что ты вооружен, и соответствующим образом будет готовить нападение. Но вот сейчас, когда страну охватили беспорядки, вот эти вот законы об открытом ношении оружия и легальности этого ношения, они внезапно оказались очень и очень актуальны, потому что люди просто выходят, защищают свои магазины, свои кварталы, свои, ну, по-русски говоря, коттеджные поселки. Мирно, спокойно, без стрельбы. И, естественно, протестующие при виде такого вот, скажем так, дружелюбной встречи, тут же свои приоритеты меняют, и те владельцы бизнеса, которые готовы защищать его, они, в общем-то, остаются, их бизнес остается нетронутым. Но вот бегать безумными глазами и тыкать, в кого попало пистолетом, даже в Америке, это абсолютно неприемлемо и приведет к серьезным проблемам с уголовным преследованием.
Кстати, Владимир, помните американский снайпер Клинта Иствуда?
Да, конечно, конечно.
Вы
конечно.
Помните, как отец его в детстве натаскивает, не кладет? У него мелкашка, 22-й калибр. Но я абсолютно уверен, что отец перед тем, как ему эту винтовку дать в руки и взять на охоту, научил его смазывать. Сборка-разборка, и когда он на охоте убивает своего первого оленя и кладет винтовку на землю, ему отец говорит, никогда не клади оружие на землю. Насколько в Америке, по вашему взгляду эксперта, вот эта культура обращения с оружием высока или никакая, или ни туда, ни сюда?
Ответ тут здесь будет достаточно сложный. То есть, конечно же, существует сотни тысяч, миллионы людей, которые вот такие вот замечательные традиции в семье блюдут, и которые действительно учат своих детей безопасному обращению с оружием. И я много раз встречал действительно простых американцев, которые нигде специально не учились, но при этом ты понимаешь, что, да, кстати, дав им в руки оружие, никакой опасности ты себя не подвергаешь. И они абсолютно компетентны в вопросах безопасного обращения с оружием, ухода за ним и прочее. Но, конечно же, когда мы говорим о таком количестве людей, то есть это уже даже не десятки, это сотни миллионов, немало людей, не имеющих ни малейшего представления о том, как с оружием обращаться. И поэтому, вот, например, среди моих друзей, которые в Америке, понятное дело, это очень любят, существует категорически такое правило: в тиры в городе мы не ездим, потому что мы понятия не имеем, кто будет в соседнем на соседнем направлении, умеет ли он обращаться, что он будет делать. Поэтому в тех штатах, где можно, просто выезжали в пустыню, где никого нет, даже койотов, и спокойненько стреляли в какую-то гору, в холм, чтобы ни одна пуля случайно никуда не улетела, и никаких нежелательных последствий, случайных там выстрелов и прочее не было. То есть в настоящий момент, конечно же, грамотность там присутствует в обращении с оружием у большого процента населения, и НРА ведет все-таки кое-какую работу в этом отношении, пытаясь внедрить вот эти вот правила безопасности, абсолютно необходимые людям. Но, конечно же, остается огромное количество людей, которые игнорируют весь вот поток информации, и вот эта вот пара из Сент-Луиса, которая тыкала оружием в протестующих, она относится к вот этой категории. И я всегда говорю: господа, это же безумие. Вы покупаете оружие, чтобы быть безопаснее. А потом, не имея навыков, стреляете себе в ногу, делая свою жизнь менее безопасной. То есть, если вы купили оружие и не умеете обращаться, вы сам смысл этого действия просто уничтожаете.
Кстати, когда я в Аризоне попал на стрельбище, я увидел там этот Кольт Уокер. Я не знаю, он был антикварный, новодел, не знаю. И я решил, ну, вы же знаете эти вестерны, когда выхватывают всякие кобуры, кольт, бабак, 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 и 15 человек убил. Все золотые. И я для начала, так как мне все объяснили, и какое-то штатское представление об оружии я имею, я его взял не снаряженно. Если неподготовленный человек постарается его выхватить из кобуры, он себе действительно прострелит ступню или бедро он себе прострелит. Это тяжеленная фигня. В ней, наверное, больше 1,5 килограмма. И если, а если человек покупает себе вот какой-то револьвер на слона и никакого начального курса у профессионала не проходит, плохо кончится.
Да.
Это я как любитель говорю.
Несомненно, конечно же, при отсутствии подготовки количество проблем, оно просто не поддается исчислению. И мы видим время от времени, как это происходит. Есть знаменитое видео, где оружейный блогер тренировался и прострелил себе бедро. Множество других случаев, когда в целях, ну, просто это не поиздеваться, девушке какой-нибудь хрупкой дают какой-нибудь огромный пистолет или ружье. Поэтому, конечно, я всегда говорю, что владение оружием в первую очередь это ответственность. Это ответственность, и ответственность не только за свои действия, но и за действия тех, кому вы это оружие доверите. Плюс множество технических нюансов. Зарядить правильные патроны, собственно, если делаешь сам патроны какие-то для охоты, сделать их так, чтобы у тебя ружье не разорвало. Поэтому, конечно, ответственность, знание – это то, что является принципиально важным. То есть это не просто, это не какой-то девайс, не какой-то гаджет, который ты покупаешь и нажимаешь кнопку, исправляешь все проблемы и решаешь все сложности, которые перед тобой возникают. Оружие – это вещь, которая требует подготовки, самодисциплины и достаточно глубокого понимания большого комплекса вопросов. Поэтому, на мой взгляд, каждый владелец оружия должен индивидуально это понимать и всячески стремиться к тому, чтобы быть хорошим примером, а не стать героем очередного видео про идиотов с оружием.
И я еще хочу сказать, что Голливуд, конечно, внес колоссальный вклад в извращенное понимание оружия, как мне кажется. Помните «Грязный Гарри» с тем же Клинтом Иствудом?
Конечно.
Но как можно из 44-го «Магнума», это мне все показывали в Америке, стрелять одной рукой? Это какая рука должна быть?
Конечно. Проблема в том, что в кино, естественно, используются холостые патроны, которые никакой отдачи просто не имеют. И в итоге, естественно, у людей создается совершенно неверное представление о том, чего им стоит ожидать. И, конечно же, нет ничего там невероятно сложного в контроле отдачи. Например, одна из величайших спортсменок в виде спорта «Практическая стрельба» – это наша спортсменка, молодая девушка Мария Гущина. Очаровательная, изящная юная леди, которая побеждает по всему миру сотни и сотни стрелков мужчин, замечательно контролирует отдачу при стрельбе. Но это требует понимания, это требует навыка. Я много раз видел, как здоровые мужики при попытке выстрелить из автомата, автомат оставался у меня в руках, а они садились на пятую точку и потом долго переживали, что же произошло. Поэтому, конечно, кино и вот эта вот такая, знаете, культура, она не всегда является хорошим примером для тех,
кто это смотрит. И потом, например, у одного из ветеранов «Вымпела», у Сергея Шестого, он частый гость у нас, я спросил, вот эта стрельба по-македонски, на что мне он, человек, который просто всю жизнь с оружием, ну, он сейчас в отставке, конечно, он сказал, в этом нет практической необходимости, в таком виде стрельбе. А у нас, ну, чуть ли не первые лица государства бегают, из двух рук шмаляют.
Конечно. То есть, банально, стреляя из двух пистолетов, легче всего это прострелить себе одну из рук. У меня, слава богу, такого не было, но я немножко писал как-то исторические небольшие очерки, конечно, экспериментировал. И вот это вот... стрельба с двух рук, отсутствие там какого-то адекватного прицеливания, отсутствие каких-то попыток отобразить безопасное обращение с оружием, а многочисленные ошибки, которые мы видим в фильмах, вот самый знаменитый в первой серии, наверное, «Ходячих мертвецов», когда главный герой, профессионал, говорит, сними свой глок с предохранителя, а у глока нет предохранителя. Вот. И множество вот таких вот моментов, они, конечно же, в мозг людям совершенно не ту информацию дают, потому что я много раз обращал внимание на одну удивительную вещь. Люди, которые никогда не имели опыта обращения с оружием, если дать пистолет, сказать «прицелься», они подсознательно будут копировать тех киногероев, конечно, кого они видели. Поэтому, разумеется, да.
Владимир, забыл я этот вопрос, но если вам в доме уже стемнело, выносят входную дверь, а у вас зарегистрированный пистолет, револьвер. Имеете право?
Да, если есть. В большинстве случаев и в большинстве штатов все-таки объективно в этой ситуации даже не будут, условно говоря, говоря нашим языком, открывать уголовное дело. То есть совсем недавно я делал очень подробный разбор удивительного абсолютно случая самообороны, и так получилось, что я стал одним из первых, кто вообще в мире написал про него подробно, и там статья на английском языке собрала фантастическое количество просмотров.
Ситуация была следующая. Я прошу прощения, вы написали статью на английском языке, где она была помещена?
Вот, что, простите?
Где была помещена ваша статья?
Эта статья, она была размещена, как и многие мои другие статьи. У меня более, наверное, 100 уже публикаций в иностранных СМИ, в иностранных оружейных журналах. А на сайте The Firearm Blog. Это самый, наверное, сейчас популярный некий новостной ресурс про оружие мировой на английском.
Какой? Еще раз, если можно помедленнее.
Конечно. The Firearm Blog. Вот, то есть блог о огнестрельном оружии. И там вот эта статья, я сам удивился, насколько она стала популярной. Но случай, который в данном случае я разбирал, он очень интересен, характерен. Произошел он в Неваде. Ночью, ну, где-то ближе к 12 ночи, пара, молодой человек и девушка. Молодой человек, собственно, был известным гонщиком, чемпионом по гонкам по бездорожью, который в свободное от гонок время любил тренироваться с оружием. А с ним была его девушка, многократная чемпионка США по стрельбе. И они поехали есть бургеры. А так как везде карантин, бургеры пришлось взять и кушать в машине. И внезапно на них было совершено нападение. То есть просто-напросто два человека с оружием начали подходить. И гонщик, собственно, без лишних слов достал пистолет, сделал 10 выстрелов. Потрясающе вообще попал. 9 раз в грудь, 1 раз в голову. И, собственно говоря, после недели буквально разбирательств было заявление официальное от прокурора города, от полиции. Мы даже не будем предъявлять какие-то претензии, уголовное дело не открывается, все полностью логично, все по закону. Но если бы этот гонщик хоть раз выстрелил во второго нападающего, у которого в руках не было оружия, то, конечно, эта бы история выглядела совершенно по-другому, и он бы, скорее всего, пошел в тюрьму. Но человек был не только грамотным, великолепным стрелком, мы лично с ним пообщались, он пошел на контакт, и благодаря этому мне удалось хорошую статью написать, я рассказал, как он обучается, какое оружие он использовал, И вот благодаря тому, что человек к вопросу подошел ответственно, и физические навыки были на месте, и он понимал, что у него нет ни малейшего права стрелять человека, который не представляет конкретную угрозу прямо сейчас. Для него это все кончилось вот так вот, даже без привлечения адвокатов. То же самое сейчас происходит при защите дома.
Владимир, спасибо за этот познавательный рассказ. У нас сейчас будут новости, а потом вы ответите на вопросы наших слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе наш сегодняшний гость Владимир Анакой. Я позволю, Владимир, вас назвать историк и эксперт.
Спасибо, Леонид.
Да не за что. Ответит на вопросы наших слушателей. Напоминаю нашим слушателям. Их знания сегодня мало кого интересуют, потому что у нас в гостях эксперт. Он ответит на вопрос. Подчеркиваю, на вопрос. Устраивать митинги нельзя. Вопросы задавайте, пожалуйста, конспективно. Итак, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
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 У меня как... Ну, митинга не будет. Я просто хочу сказать, я как мастер спорта по стрельбе из пистолета. Хочу подтвердить, что стрельба из двух рук – это просто детский сад. Такой, дешевенький.
Спасибо. Достаточно... А вот мнение эксперта нам всегда важно. Спасибо вам большое.
Да, достаточно хорошо стрелять одной руки. Так я не по этому поводу. Я хочу узнать мнение эксперта по поводу вот этого ГЛОКа, который там с карбоновыми вставками сделан. Я просто слышал несколько мнений. Некоторые говорят, что действительно там чудо-оружие, и удобные, и легкие, и так далее. А некоторые говорят, что это, конечно, такая вот, так скажем, красивая игрушка.
Спасибо за вопрос, Владимир, пожалуйста.
Да, вообще ГЛОК – это оружие интересное, и оно уже обрастает такой вот легендарностью, и, уверен, еще много лет будет актуально. Что касается карбоновых вставок, они не карбоновые, то есть весь основной нюанс ГЛОКа в том, что так же, как и у большинства пистолетов, затвор у него изготовлен из стали, а нижняя часть рамка действительно сделана из пластика. Но вопреки тому, что любили говорить СМИ несколько десятков лет назад, он очень легко обнаруживается любыми металлодетекторами. Лично основатель компании много раз это демонстрировал, потому что все равно половина пистолета сделана из металла. Что касается ГЛОКа, у нас, к сожалению, немножко неверно его воспринимают, так как, ну, как бы не все имеют, так как люди не покупают пистолеты, ГЛОК воспринимают как что-то такое дорогое и недоступное. А реально я считаю, что ГЛОК можно адекватно сравнить, если мы говорим об автомобилях, с Тойотой. Будь то Тойота Камри или Тойота Пикап Хайлюкс. Это надежное, простое, удобное, хорошо работающее оружие, которое сейчас во всех странах мира, и даже у нас сотрудники спецподразделений, очень любят дорабатывать, потому что его базовые решения, например, прицельное приспособление из пластика, которое очень легко можно повредить, они не самые оптимальные с точки зрения качества. То есть это хорошая рабочая лошадка, которая в большинстве случаев своего хозяина не подведет. Но приписывать ему какие-то фантастические свойства, пожалуй, не стоит. Именно поэтому сейчас существует невероятная индустрия. Более того, очень интересный момент, когда собирают ГЛОК, не используя ни одной ГЛОКовской запчасти. Настолько много фирм и фирмочек, делающих для него тюнинг. Так что это в какой-то степени такая кукла Барби для взрослых. Это, как я говорю, без уничижения. Потому что, конечно, дорабатывать оружие – это жутко интересно. Так что в базе это хорошая рабочая лошадка. При грамотном тюнинге от этого пистолета, конечно, можно добиться очень и очень многого.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот если говорить про отбор в охрану американских президентов, можно ли сказать, например, что в институте США здесь поняли самое позднее после скандала с охраной Обамы в Колумбии, что там часто случайные люди? И еще вопрос, были у Трампа свои охранники до его избрания, например, при его визите в Москву, и был ли у персонала security в Trump Tower блат в трудоустройстве в охрану Трампа после его избрания? Спасибо.
Спасибо.
Тут я подробно, к сожалению, не смогу ответить, потому что информация у меня эпизодическая. Насколько я знаю, человек, который обеспечивал личную охрану, он продолжил с ним работу, когда Трамп был избран президентом. Но вот что касается изменений в секретной службе, тут я стараюсь не следить, а то, знаете, начнешь за ними слишком сильно следить, они заметят, и, в общем, потом, в общем, могут быть сложности. Поэтому структура достаточно мощная, структура действительно с весьма разветвленными возможностями. Скандал в Колумбии действительно он был, и мои товарищи из ФСО очень по-доброму его, скажем так, комментировали, что когда мы из Колумбии приезжаем, девчонки еще, как говорится, там спасибо скажут, а тут вот жалуются. Поэтому не готов сказать, но время от времени происходят скандалы с этой службы, когда конкретные сотрудники допускают какие-то глупости, то пистолет где-то забудут, то еще что-то. Но в целом я недостаточно много знаю о нынешнем статусе и происходящем в секретной службе, чтобы какие-то такие многозначные выводы делать.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Добрый день. Лимонадный Джо. Хотел бы Владимиру вопрос задать. А вы сами получаете удовольствие от обращения с оружием, от стрельбы? Потому что я, например, 30 лет сначала СПМ стрелял, потом СПЦМ, ММ, но не получал от этого почему-то никакого удовольствия. Во-первых, и работать с ним тяжело, устаешь, когда на ношении на постоянном был. Я, честно говоря, за 30 лет не понял, в чем фишка. Ну, надо бы, я стрелял, а так, возможно, и без этого обойтись, я считаю.
Спасибо большое.
Я исключительно личное мнение могу высказать в данном случае, потому что у меня интерес к оружию, наверное, возник в возрасте лет 5. Я предполагаю, что из-за голливудских боевиков, из-за того, что отец, он очень грамотно этот интерес поддерживал, рассказывал, покупал книжки, и в 10 лет я так или иначе начал постоянно тренироваться. И, конечно, много причин для владения оружием, но для себя, как для пианиста пианино, как для скрипача скрипка, оружие для меня в том числе, это возможность заниматься моими любимыми видами спорта, пулевая стрельба, практическая стрельба. То есть это в том числе и спортивный снаряд, без которого я там свои навыки, которые там какие-то, может быть, есть, были, не могу показать. Но в том числе еще, я бы сказал, лучшая аналогия того, что такое оружие, это огнетушитель. 99% времени огнетушитель стоит без дела и покрывается пылью. А еще может возникнуть ситуация, когда ваш дом уже горит, пожарный его тушит, и никакой огнетушитель вам не поможет. Но может возникнуть ситуация, когда вот этот вот огнетушитель, который вы долгое время хранили и который покрывался пылью, он спасет вас от большого пожара. И именно такой подход должен быть к оружию самообороны. 99% времени оно не нужно. В случае там ядерной бомбардировки оно вам тоже не поможет. Но вот в тот короткий момент, когда пожар только разгорается, этот огнетушитель может стать вашей единственной надеждой и единственным спасением.
Владимир, я правильно вас понимаю, что пока огнетушитель бездействует, его надо проверять, чистить, вытирать с него
пыль? Конечно. Нужно проверять, нужно стирать с него пыль, нужно разобраться, как он работает, хоть разок, понимать, как это все работает, жену заставить тоже разобраться, объяснить ей, как это работает, проверять, что не истек срок хранения этого огнетушителя. Но если все это соблюдается, возможно, этот огнетушитель спасет вашу жизнь, жизнь вашей жены, жизнь ваших детей, ваших близких, ваш дом. Но нужно понимать, что, например, многие готовятся к каким-то неприятностям в Америке, только закупив оружие. Хочется спросить, ребят, вы, если жрать нечего будет, вы будете патроны есть? А как насчет автономного электроснабжения? А как насчет там разработки каких-то серьезных планов? То есть оружие – это необходимая, но не единственная часть плана по обеспечению вашей безопасности.
У меня к вам вот какой вопрос, Владимир. Откуда берутся вот эти вот суперкрупнокалиберные револьверы и пистолеты, и зачем они? В Штатах мне с усмешкой люди, я не знаю, кто они, но с оружием они обращались на стрельбище очень грамотно, были весьма доброжелательны. Они сказали: на медведя.
Вот вы фактически ответили на вопрос. Я могу добавить следующее. Я всегда с
таким недоверием и усмешкой относился ко всем этим образцам оружия, потому что, ну, действительно, из них тяжело стрелять, патроны дорогие. Но вот один мой, там, собственно, приятель, он ездил на Аляску, и он серьезно подошел к вопросу и нашел, наверное, то единственное место и время, когда от этих пистолетов может быть толк. Это не охота, но это самооборона от медведя. И, пожалуй, больше никакого практического применения для них нет. Поэтому, да, конечно, большинство людей их покупает абсолютно бездумно, не умеет в них стрелять, потому что отдача большая и патроны дорогие. В то время как, ну да, самооборона от медведя, или, может быть, если мы освоим другие планеты от каких-нибудь еще страшных монстров.
Понятно. Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему, вот если так, в США много оружия для самообороны, почему мы время от времени слышим, как расстреливают там десятки людей, и никто вот как бы не стреляет из этого оружия для самообороны, в преступника никто не стреляет. Всегда приезжает полиция, и уже полиция с ним разбирается, а не сами граждане.
Спасибо.
Отличный вопрос, и на самом деле я благодарен, что вы его задали, потому что я хотел об этом поговорить, но так интересно идет беседа, что как-то вот к заметкам не возвращаешься. Итак, я вот в частности, там, где я пишу, я стараюсь подробно эти вопросы разбирать. Совсем недавно, в декабре этого года, произошел абсолютно потрясающий случай, когда какой-то безумный маньяк ворвался в церковь, успел сделать два выстрела, и обычный дедушка, такой совершенно милый наружности, достал пистолет и сделал один выстрел с огромной дистанции, то есть там было 20 метров. Первым же выстрелом он попал этому нападавшему в голову, и все. И на этом вся ситуация закончилась. Я подробно об этом написал, собрал огромное количество лайков, репостов. Но, к сожалению, и это не единственный случай, были случаи в предыдущем тоже трагедии в церкви, когда сосед, вот, живущий рядом с церковью, увидел, что идет нападение, достал винтовку. Они погнались за этим стрелком-маньяком, в итоге загнали его в канаву, и там уже его, по-моему, арестовали. Но главная проблема даже не в этом. Главная проблема очень простая. СМИ, особенно американские СМИ, они реагируют на кучу трупов. Если какой-то маньяк нагрузился оружием, вошел, не дай бог, в школу, в бар, и его тут же пристрелили, о чем говорить-то? А нету новостного повода. О чем нам рассказывать? Чем нам? Как нам рейтинги зарабатывать? Как нам рекламу продавать? Разве это повод для разговора? А вот если этот не человек просто зайдет и убьет людей, да, об этом стоит говорить. Это приносит рейтинги, это пугает людей. И поэтому каждый раз, когда простой гражданский человек вооруженный останавливает какие-то преступления, об этом рассказывать никому не интересно. Это не приносит рейтинги, это не приносит денег. И зачастую, чтобы найти информацию о таких случаях, приходится хорошо покопаться. Именно поэтому я такие случаи стараюсь подбирать и о них подробно фактами рассказывать. Вот. Но вообще проблематика очень-очень-очень актуальная, потому что такие случаи очень часто, ну, практически не обсуждаются совсем.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Владимир, вы согласны?
Алло. Владимир, вы слышите вопрос?
Нет, к сожалению. Я только услышал, согласен ли я. И сама... не знал, с чем мне надо быть согласным.
С пистолетом. Классная вещь. И надо хорошую подготовку.
Владимир, вы понимаете что-нибудь?
Нет, к сожалению, нет. Все. К сожалению, нет.
Не состоялось. Бывает? Такое бывает. Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Владимир, у меня вопрос. Я много раз бывал в Америке. У меня сложилось впечатление, что там охотничье оружие получить разрешение гораздо сложнее, чем на нарезное и на пистолет. И второй, значит, комментарий, это такой. Очень много имеют оружие с Первой мировой войны, без всяких разрешений, от отца, от дедушки осталось. Они хранят совершенно спокойно, они их никуда не носят, просто у них в чулане лежит и все.
Совершенно верно. Именно об этом мы и говорили в начале передачи. Тот факт, что у вас есть оружие, оно нигде не зарегистрировано, никаких бумажек в большинстве штатов на него не нужно. Оно лежит и лежит, и оно, пока оно не находится в руках преступника, или пока вы не начинаете совершать противоправные действия, оно абсолютно легально. Что касается охотничьего оружия, здесь есть нюансы, связанные с получением лицензии на отстрел конкретного какого-то зверья, поэтому такое впечатление может сложиться. Но в целом все это покупается единым порядком. Пистолет, ружье с длинным стволом, винтовка с длинным стволом. Пришли, прошли проверку по базе ФБР, и если вы чисты, то, пожалуйста, покупайте. Поэтому ваше впечатление абсолютно верное. Если у вас от дедушки осталось ружье, то в большинстве штатов вы абсолютно не обязаны ничего с ним делать. Более того, иногда люди, сами американцы, не знающие оружейных законов, приносят это дедушке на ружье в магазин и говорят: «А перерегистрируйте его на меня, пожалуйста». И в магазине вот начинается такая же беседа, как у нас была. «Мы не можем его перерегистрировать на вас. Некуда его регистрировать. Нет такого понятия. Ну вот никак ничего не можем сделать». И люди фыркают и уходят, говорят: «Ах, эти в этом магазине ничего не понимают». Вот, так что да.
Развели бюрократию.
Да.
Но вообще я вот только по телевидению смотрел оружейные аукционы. Слушайте, это все равно как аукцион антикварных раритетных автомобилей.
Да. И как ты смотришь на... Конечно, это шоу. Все превращается в шоу.
Да, и когда там действительно выставляется какая-то пара пистолетов 18 века, причем видно, что этот пистолет, из него и сегодня можно пострелять, и с достаточной точностью. Слушайте, ну вот тогда понимаешь, что оружие это красиво, тем более для штатского.
Конечно, и в целом я всегда обращаю внимание в своих статьях, что если мы пойдем в любой исторический музей, существенная часть экспонатов там будет представлять именно оружие, потому что оружие позволяет понять очень многое. Промышленные возможности страны в этот момент, с кем эта страна взаимодействовала, откуда заимствовала технические решения. То есть оружие для историка – это предмет невероятной ценности, который позволяет узнать об обществе, об истории, ну, фантастическое количество фактов, гораздо больше, чем какой-нибудь осколок горшочка.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Пожалуйста. Будьте добры, такой вопрос. Иван, Москва. Одноклассница живет в Америке и была уверена, что ее мужа чуть не застрелили в глубинке только за то, что он заехал спросить адрес. Оружия при нем не было. Могло такое быть или нет?
Собственно говоря, могло быть что угодно. Но, опять же, все очень сильно зависит от штата и места. Мы вот с Леонидом обсуждали, как казалось бы, достаточно простая ситуация, которую надо было, можно было интерпретировать как защиту дома, в итоге кончилось тем, что жители этого дома сейчас будут таскать по судам. Поэтому могли, ну, господи, естественно, какой-то неадекватный алкоголик может что угодно сделать. Было бы это легальным? Нет, это бы не было легальным, потому что любое применение оружия, оно всегда строится на одном принципе. Прямая непосредственная угроза. Если прямой непосредственной угрозы не было, то в любом случае применивший оружие будет отвечать по всей строгости закона.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, Владимир, насколько... А, нет. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Громче.
Не, качество связи не позволяет. Все, Владимир, скажите, пожалуйста, насколько вы удовлетворены показом оружия в художественных фильмах, как голливудских, так и российских? Ну, естественно, для его применения.
Для меня это, конечно, актуальная очень тема, потому что я делал разборы, так называемые, оружейные.
Слушайте, Владимир, извините, я вас перебиваю. А как насчет следующей нашей встречи оружия в кино?
Это моя любимая тема, которую я обожаю лет с 5, и, конечно, готов вот бесконечно об этом говорить, поэтому буду
очень... Все, Владимир, договорились. А теперь ваш вопрос Владимиру, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня вопрос, помнится, то ли вы, то ли еще один специалист оценивали автоматическое оружие МГ-34.
Так.
Вот. Как в истории, то есть вот 34-й год, да?
Да, вопрос.
Германия.
Вопрос.
Да, да, вопрос. А действительно ли сейчас вот этот натовский МГ, он классификация МГ-100 или МГ-200, ну, то есть, а это МГ-34-42, в общем-то. Вот, он сейчас, в общем-то, лучший пулемет, на ваш взгляд. Именно как машина убийства.
Спасибо.
Ну,
спасибо.
Знаете, МГ-3, то есть современное продолжение конструкторских идей, не знаю, не стал бы его называть лучшим пулеметом, но совершенно точно он выполняет свою задачу, и оружие, фактически разработанное в начале 40-х годов, кажется, Вернером Грюнером, поправьте меня, если не прав, вот, оно, конечно, до сих пор актуально. По весу, конечно, он гораздо тяжелее многих современных аналогов. Но, тем не менее, этот образец – это очередной пример того, что вот техническая мысль в области стрелкового оружия, она вот где-то в 60-е годы перестала двигаться вверх и начала развиваться в других направлениях. И то, что оружие, разработанное в 40-е, 50-е, 60-е годы, оно абсолютно актуально до нынешнего момента.
Скажите, пожалуйста, Владимир, ну, офицеры элитных наших спецподразделений, ну, очевидно, их коллеги из других стран, когда они получают оружие штатное или там как-то потом им докупают по их заявкам, это оружие всегда проходит то, что называется красивым русским словом тюнинг?
Да, практически всегда. Сейчас я бы вообще, вот это, что называется, тема отдельной передачи, но если очень кратко, то как мы, вот читая романы Брэдбери и братьев Стругацких, мы ожидали, что будем в 2020 году уже летать по всей Солнечной системе. Также ожидали, что оружие стрелковое превратится в бластеры и прочее, и прочее, и прочее. Но нет, те образцы, которые сейчас используются по техническим характеристикам и основным особенностям, ну, фактически мы просто повторяем все страны: Швейцария, США, Бельгия, наша страна. Мы работаем с тем, что было создано в 50-60-е годы. Но совершенно однозначно огромный шаг вперед был совершен в области прицельных комплексов. Когда сейчас можно целиться при помощи инфракрасного лазера, через прибор ночного видения. Можно обнаружить тепло человека тепловизором. Можно видеть ночью при помощи прибора ночного видения. И сейчас все эти элементы из каких-то приятных дополнений, они совершенно однозначно являются необходимыми. Необходимыми аксессуарами, так же, как электроника является необходимой для пилота современного пассажирского самолета. То есть это не прихоть и не украшательство. Это 100% необходимая вещь, без которой на оружии какого-нибудь лазера или коллиматорного прицела просто невозможно действие ночью, действие в составе подразделения. Поэтому абсолютно все образцы оружия и нашего, и зарубежного, которые используются у нас в спецподразделениях, они обязательно, хоть немного, но тюнингуются.
То есть это, ну, опять же, я далеко не специалист в этом. По руке, по даче, по весу. Все это потом регулируется под того, кто это оружие будет применять.
Конечно, конечно. Есть доработки, которые как необходимы просто для удобства, так и те, что просто добавляют, собственно, и меняют характеристики. Тот же глушитель, который будет уменьшать звук выстрела, позволит более комфортно стрелять в помещении, уменьшит вспышку и не позволит противнику идентифицировать, собственно говоря, сотрудника спецподразделения. И также различные лазеры, прицельные комплексы. Все это абсолютно 100% необходимо, и без этого современное оружие немыслимо. Поэтому разделять оружие и его тюнинг просто нельзя. Другое дело, что есть тюнинг в целях украшательства, а есть тюнинг в целях действительно повышения характеристик оружия.
А в смысле украшательства это хрому, никелю добавить, да?
Конечно, конечно. Есть целая шуточка, вот очень популярный аксессуар на те же глотки. Это череп такой сзади из комикса про как-то карателя. И есть такая диаграмма шуточная, что как узнать, надо вам ставить череп на ваш пистолет или нет. вы там мститель, который встал на путь справедливости, чтобы отомстить за свою семью, тогда ставьте. А если в другом, в любом другом случае, не ставьте череп, потому что вы будете выглядеть как полный идиот. Вот и все.
Владимир, огромное вам спасибо за столь просветительскую беседу, потому что это действительно очень специфические знания, но лишними они никогда не будут, потому что когда нам начинают рассказывать про молочные реки, про кисельные берега, всегда очень полезно вспоминать за морем Телушка-Полушка до рук перевоз.
Да. Что Леонид, вы спасибо сегодня... огромное, что пригласили. Два часа пролетели, как пять минут.
А мы с вами созваниваемся и, вполне возможно, встречаемся в следующее воскресенье, но уже лично.
Да, жду не дождусь.
Все. Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.